Беларуская программа «Радио Свобода». У Менску 20 годину. Починаем программу выпуска новинок у Пражской студии Алена Радкевич. Досягнутое погоднение с Беларусью относно молочной проблемы. Об этом поведомил сегодня керавник Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. «Мы подписали протокол, який задовольняет и белорусский, и российский баки», сказал Онищенко по выниках перамоваў с министрами сельской господарки и аховы здоровья Беларуси. До того моменту, покуль вся белорусская молочная продукция не будет оформленная в отповедности с российскими потребованиями, все припыненные заключения снова будут действовать. Белорусский бок знов будет увозить продукцию на территорию России, сказал Онищенко. И он зазначил, что белорусский бок як наихудшей приведет все документы в отповедность с российским техничным регламентом. Беларусь одновит поставки молочной продукции у России у четверг. «Газпром» запотребовал от «Белтрансгазу» погасить запозычанность у сумме больше как 230 миллионов долларов за поставленный у студени красовику газ, поведомил агентству «Интерфакс Захад» дараться в экономичных пытаниях посольства Российской Федерации в Беларуси Андрей Кузнецов. Министр аграрной политики Украины Юрий Мельник заявил, что украинская молочная продукция может заменить белорусские товары у России, импорт яких были обмежевали российские улады. Поводле его, мова идея об продукции прикладно 20 украинских предприемствов, якія прошли инспекционную проверку российских адмыслоўцаў. Десятки тысяч прихильников пераможенного кандидата у президента Ирану Мусави собрались сегодня у центра Тегерану на черговую демонстрацию протесту супроть выников выборов. Оппонент действующего президента Ахмадинежада критикует официальные выники голосования и настаивает на проведении новых выборов. Иранские улады обмежевали працу замежных журналистов, которые осветляют акции протеста в связи с выниками президентских выборов. Международным СМИ дозволено рассказывать про демонстрации, але журналистам забороняется покидать готели и офисы и передавать наупростовые репортажи с места подеял. Старт космического корабля шматразового выкористания «Индивер» зно откладается за знойденного протекания водороду. Заправка палевым припыненная за несколько годин до призначенного часу запуску корабля на орбиту. У НАСА заявили, что утечка незначная, але потенциально небеспечная. Першопочатково старт корабля с 7 астронавтами повинен был отбыться у субботу, але так само был откладен из-за утечки водороду. Судовая процедура экстрадиции былого соуладальника компании «Евросетки» Евгена Чичваркина с Великобритании в Россию не может початься до того часу, покуль британские улады официально не поинформуют Москву об том, что Чичваркин находится в Украине. Про это заявил адвокат предпринимальника Юрий Гервис. Ранее прокуратура заявила, что накировала запыт на экстрадицию Чичваркина.
Слухайте Радио Свобода. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязно. Покуль еще нема реакции Менску на заяву Геннадия Онищенки, про якую вы чули у выпуску новинов. Таким чином еще не ясны, накольки близкое развязание молочного конфликту, а уже, як и прогнозовали оглядальники, возникает напруженность на газовом фронте. Як поведомляет агентство «Интерфакс», «Газпром» накировал лист «Белтрансгазу», у яким запотребовал погасить запозычанность за поставки газу у студени «Красовику». Сума запозычанности без улику пени и штрафов складает крыху боль за 230 миллионов долларов. Тем часом плановалось, что черговым кроком белорусского боку у отказ на молочную войну России станет усталевание мытных постов на буйных автомагистралях. Региональные мытни с Гомелю, Могилёва, Витебску накировали своих супрацовников на российскую мяжу. Однако тые, покуль не почали контролю, чекают команды из Менску. Поведомляет Валер Калиновский.
Старшиня Державного мытного комитета Беларуси Александр Шпилевский поводле распоряджения Александра Лукашенко загадал увести от 9 годины раницы 17 червня узмоцненный режим контролю за перемещением грузов на основных белорусско-российских магистралях. Напередодні Державный секретар Рады безпеки Беларуси Юрий Жадобин назвал этот крок аналогичным тем деянням, які шмат годов практикує российский бок. При этом Жадобин выказал шкадование, что никаких изменений у подходах российских партнеров до супрацов супрацоўніцтва ў апошнія дні не адбылося. Раніцай на памежных пераходах мытнікі сапраўды з'явіліся і збіраліся ўжо спыняць машыны. На пераходзе Рэцькі, што на трасе Брэст-Масква, з'явіліся два вагончыкі, беларускі сцяг і плякат. Дарагія расейцы, даруйце, але гэта не віна беларусаў у тым, што вы церпіце нязручнасці на мяжы. Аднак праз нейкі час гэты плякат згарнулі, а рэальны кантроль транспарту так і не пачаўся. Гаворыць намеснік кіраўніка віцебскай рэгіянальнай мытні Яўген Сергеяў.
Яшчэ не было распараджэння канчатнага, што прыступіць. Поэтому будзе распараджэнне, будзе работа. Мы готовы для того, чтобы выполнить вот поручение. Председатель это можно выполнить.
Аналагічная інфармацыя паступіла з Гомельскай і Магілёўскай мытняў. Аднак у цэнтральным апараце мытнага камітэту зазначаюць, што учорашняга загаду ніхто не прыпыняў, гаворыць начальнік прэсавай службы беларускай мытні Уладзімір Пехцераў.
Кантроль можа быць візуальным, можа быць з дапамогай тэхнічных сродкаў. Формы і методыкі кантроля могуць быць самымі разнаобразнымі. І поэтому я бы не стал утверждаць так агульна. Дал бы каких-то, может быть, результатов, либо итогов.
Паводле спадара Пехцерава, мытнікі усталявалі на межах з Расіяй пункты прыняцця паведамленняў, якія маюць кантраляваць камерцыйныя партыі тавараў і грузаў, якія ідуць з Расіі ці ў Расію. Іх колькасць пакуль не называецца. Гэта аператыўная інфармацыя. Намеснік начальніка Магілёўскай мытні Юры Чарнагалаў запэўніў.
Простых граждан Республікі Беларусі, Расійскай Федэрацыі, это ні в коей мере не затронет. Естественно, добропорядочны граждан.
Але паводле спадара Чарнагалава пад праверкі патрапляюць і індывідуальныя прадпрымальнікі. Апошнія ўжо выказалі сваю занепакоенасць рашэннем мытнага камітэту, гаворыць прадстаўнік дробнага бізнесу Анатоль Шумчанка.
У законах хватае для таго, щоб в одну минуту конфіскаваць, задержаць і тому подобное. В данном случае предприниматели первые становятся заложниками тех игр политических между Россией и Белоруссией. Может, пускай бы Александр Григорьевич позвонил бы Дмитрию Анатольевичу и поговорил бы. В конце концов, интересы народа превыше.
Паводле былога кіраўніка беларускага ўраду Михаила Чигіра, аўтамабільнымі трасамі з Расіі ідзе нязначная колькасць тавараў, таму асаблівай матэрыяльнай выгады ад працы мытных пастоў дзяржаве не будзе, а людзі пацерпяць.
Тым больш без падрыхтоўкі людзі будуць ехаць. Сённяшнія дня ўвялі. Яны яшчэ нічога не ведалі. Ну, это, ну, представляеце, што, каб гэта адбывалася з вамі ці са мной, як бы мы рэагавалі на ўсё.
Михаил Чигир рекомендует белорусскому раду домовляться с Россией. Политолог Александр Класковский каже, что это решение Минску на конт обновления мытных постов и есть аргумент белорусских уладов у молочных перемовах с Россией. Аргумент довольно мощный на фоне планов России створить до 2010 года мытный союз с Белоруссией и Казахстаном и разом пойти у сусветную гандлевую организацию.
Я думаю, что именно тому белорусские улады и бьют вот в эту болючую такую кропку, потому что отчувают, что это подчекая под корень такие амбициозные задумы Москвы по створению этой агульной мытной просторы. Однако я допускаю, что есть полная, конечно, неимоверность, не надто великая, что белорусская влада все ж таки пойдет на достатково рашучие кроки, потому что зараз зручный момент порвать уже обрыдлые некоторые сувязи, домовы у межах вот этой союзной державы, это союзного проекту, який, як зараз высветлилось, не просто мертвый, а ён яшчэ і шкодзіць эканамічным і палітычным інтарэсам Беларусі.
Александр Класкоўскі мяркуе, што выніку цяперашняга канфлікту расколіна ў беларуска-расійскіх адносінах пабольшае, і сітуацыя будзе далей ісці ў кірунку ўсталявання нармальных межаў і мытнага кантролю.
Передавал Валер Калиновский. Ситуацию у российско-белорусских отношениях прокомментовал нашему радио Григорий Яулинский, ведомый российский экономист и политик, засновальник партии «Яблоко», а зараз профессор высшей школы экономики. Наш корреспондент запытался у профессора Яулинского, чи бачить ён у обострении отношений с Беларусью за молока, за мытни, политичные або экономичные проблемы.
Это абсолютно чисто политическая история. Связана она с тем, что Лукашенко не может воспринимать стилистику нынешней российской власти. Он все время сталкивается с разными действиями со стороны российской власти, которые, может быть, и похожи на его собственные в других случаях, но какие полюсы одинаковые, они отталкиваются. Вот это и есть суть вопроса.
Григорій Яўлінскі таксама адзначыў, што сутнасць канфлікту ён бачыць у абсалютным жаданні Расіі дамінаваць у адносінах да Беларусі, а Александр Лукашэнка спрабуе неяк супрацьстаяць гэтаму ў такой форме, у якой ён можа гэта рабіць. Мы запыталіся таксама ў прафесара Яўлінскага на ягоную думку, ці зможа Александр Лукашэнка паспяхова супрацьстаяць ціску Москвы.
Это сложный вопрос, потому что это зависит от того, насколько он будет готов к взаимодействию с другими партнерами, ну, например, с Украиной или с Евросоюзом. Это еще зависит от того, насколько его возможные партнеры в Евросоюзе или в Украине окажутся умны и способны к работе в этом направлении.
Такое меркаванне выказаў Григорій Яўлінскі. І, як вы чулі з выпуску навінаў, праблема паставак беларускай малочнай прадукцыі ў Расію развязаная. Пра гэта стала вынікам перамоваў у Маскве кіраўнікоў Міністэрства сельскай гаспадаркі харчавання і аховы здароўя Сямёна Шапіры і Васіля Жарко з кіраўніком Роспатрэбнадзора Геннадзем Анішчэнкам. Пра гэта паведамляе Белта. Ну, а яшчэ раней міністр сельскай гаспадаркі Расіі Алена Скрыннік паведаміла, што на ўзроўні галіновых міністэрстваў дзвюх краінаў падпісанае пагадненне аб пастаўках малочнай прадукцыі, вырабленай у Беларусі. Што на гэта беларускі бок, паведамляе Ігар Карней.
Сёння Алена Скрыннік прызнала, што пытанне адпаведнасці беларускай малочнай прадукцыі патрабаванням расійскага закону насамрэч да канца не ўрэгуляванае. Перадусім, паводле словаў чыноўніцы, павінны быць уніфікаваныя нарматыўна-прававыя акты ў сферы тэхнічнага рэгулявання, а дзеля гэтага запатрабуюцца новыя перамовы. Аднак беларускія ўлады, не чакаючы вынікаў перамоўнага працэсу, абвясцілі пра ўвядзенне ўзмоцненага мытнага кантролю на мяжы з Расіяй. Тым часам з'явілася непацверджаная інфармацыя, што смаленская мытня нібыта дала дазвол на правоз у Расію беларускай малочнай прадукцыі. На самой мытні такіх звестак не пацвердзілі, а прадстаўніца берасцейскага прадпрыемства «Савушкін прадукт» Алена Бабкіна таксама апавяла, што, пачынаючы ад мінулага тыдня, сітуацыя з экспартам прадукцыі не змяняецца.
Ну, інфармацыя такая прайшла, но я ещё её не знаю, не пацвердзіла сваім істочнікам. Кай ещё без змянення? Да? Ну, мы на прошлой неделе перестали только...
Экс-міністр сельскай гаспадаркі Беларусі Васіль Лявонаў схільны лічыць, што цяпер паміж бакамі адбываецца палітычны гандаль. Пры гэтым кожны намагаецца вытаргаваць найбольш выгадныя ўмовы на перспектыву.
Тут можна здагадвацца, можна не здагадвацца, ну вот да сих пор не прымянялі. Вы самі можаце зрабіць вывод. Канешне, там повод, Анішчэнка расказаў. Зараз повод дан, тада ідёт барьба за рынак. Ну повод дан, всё.
У Маскве адказнасць за малочны канфлікт збольшага ўзвальваюць на Беларусь. Дэпутат Дзяржаўнай думы Расіі, кіраўнік Думскага камітэту ў справах СНД Алексей Астроўскі лічыць. У малочным канфлікце беларускае кіраўніцтва ў асобе Александра Лукашэнкі страціць шмат дывідэндаў сярод расейцаў, якія ў масе сваёй прыхільна ставяцца да беларускага бацькі.
Введение тех мер, которые вводятся со стороны руководства Беларуси, нанесут исключительный вред самой Беларуси. Подобными действиями руководство Беларуси само затягивает процесс создания союзного государства и само загоняет себя в угол, откуда будет, к сожалению, потом очень тяжело найти выход.
Говорю депутат Российской Держдумы Алексей Островский.
Ваша свобода. Выники дня.
Усё лета ад 22 гадзіны да поўначы, асноўныя падзеі, бліц-аналіз, доследы і конкурсы, жывыя гутаркі, каментары слухачоў, прагноз надвор'я, барды свабоды.
Паўтор вынікаў дня шторанак ад 6 да 8 гадзіны.
Усё лета.
І сёння перадача запрасіла ў якасці госця Лексо Алекхішвілі, які некалькі гадоў таму браў удзел у перамовах аб пастаўках грузінскага віна ў Расію. З ім мы пагаворым пра ўрокі гандлёвых войнаў з Расіяй. Ну, а зараз некалькі водгукаў нашых слухачоў на малочны канфлікт.
Наконт адносін з Расіяй. Мне здаецца, найбольш падходзіць выказванне не шукай злога намеру ў тым, што дастаткова тлумачыцца дурасцю. Ці за базар трэба адказваць.
Две газовых войны. Одна нефтяная, одна сахарная, теперь молочная. Еще газовая предстоит. Лукашенко, неужели не сдашься?
Телефон для сувязі ў Менску 266-39-52. Мы чакаем вашых водгукаў на развіццё падзеяў. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Проблема поставок белорусской молочной продукции у России развязанная. Поводле официальных крыниц у министр сельской господарки Беларуси Семен Шапира и министр аховы здоровья Василь Жарко провели поспеховые перамовы у Москве. Ранее министр сельской господарки России Алена Скрынник поведомила, что на узроўні галіновых министерств двух краинов погоднение об поставках продукции подписанное. Однако белорусский бок кажет, что техничные проблемы обновления поставок не вырашенные. Беларусь обвестила, что от сегодня уводится узмоцненный режим контролю на основных российско-белорусских магистралях. Однако мытный контроль транспорту так и не почался. «Газпром» накировал лист «Белтрансгазу», яким запотрабовал погасить запозычанность за поставки газу от студеня по красовик. Сумма долгу складает 230 миллионов доляров. Громадская консультативная рада при администрации президента провела сегодня выездное посяджение у Жодинской турме. Працягваем программу. Адвокат Змітер Гарачка, який наведаў у калёні свайго падабароннага Эммануіла Зельцера, кажа пра паступовае пагаршэнне здароўя вязня, які трымае галадоўку. Працяглую галадоўку трымае і другі вядомы зняволены Мікалай Аўтуховіч. Звесткі пра іх збіраў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Што серады ў менскім следчым ізалятары дзяжурны лекар адказвае на пытанні сваякоў адносна стану здароўя вязняў. Назваўшыся сваяком Мікалая Аўтуховіча, пытаюся, як ён пачуваецца.
Галадаць і продолжаць галадаць, это уж вы бы у него пісьмамі спрасіце. Удавлетворительна, пока галадае.
Нагадаю пра трымальнік звокавыску, Мікалай Аўтуховіч галадуе ўжо 63-й дзень. Аўтуховіча падазраюць у падпале дома міліцыянта і трымаюць за кратамі ўжо болей за 4 месяцы. Між тым яшчэ ў сакавіку кіраўнік Министерства внутренних справ заявляла, что справа Аўтуховіча хутка будет завершенная. Предпринимальник не признает себя виноватым и потребует вызволить его на час следства под подписку про невыезд альбо передать справу в суд. Мікалай Аўтуховіч заявляет, что своей голодовкой домагается и вызволение своего былого наместника предпринимальника Юрия Лявонова, а так само былого войсковца Владимира Сіпенкі, якія были затриманы разом с ним. Лявонова и Сіпенка так само проходят по криминальной справе про подпал дома былого начальника управы милиции у Ваковыску. В травне активисты демократичных организаций проводили эстафетную голодовку у подтримку Мікалая Аўтуховіча. У розные дни у голодовцы брали удел до 10 человек. Потом масштаб акции изменшился, але она протягивается. 16 червня про долучение до голодовки обвестили активисты Европейской Беларуси Сергей Казаков и Алексей Сянчила. Яны заменили активиста Александра Артыбашева, який голодовал более за тыдень. А як почувається американский громадянин Эммануил Зельцер, який голодує уже 9-й день, протестуючи супроти того, что односно його не вживають обвешенную амністию. Адвокат Змітер Гарач сегодня наведал Зельцера у Могилевской колонии.
Справка в колонию не поступала, голодовка продолжается, состояние здоровья, ну, с учетом того, что некоторые лекарства не принимают, у него сейчас нога разболелась, ну и продолжает голодать дальше.
А как он похудел, как он выглядит?
Ну, он очень худой. Он и так-то особо, скажем, похудел еще, а сейчас, когда вообще ничего нет, то очень худой.
Поводле Змітра Гарачкі, отказов на свои скарги у Верховный суд и прокуратуру Беларуси и он не отрымливал. Нагадаю, Змітер Гарачка скардзіўся на тое, што Менскі гарадскі суд ўжо цягам некалькіх тыдняў не дасылае ў калонію даведку пра тое, што ў Эммануіла Зельцера няма прызначанай судом грашовай запазычанасці. Без гэтай даведкі турэмная камісія ў справах амністыі не можа падрыхтаваць дакументы на датэрміновае вызваленне вязня. Пасля трох тыдняў чакання даведкі 9 чэрвеня Эммануіл Зельцер абвясціў галадоўку пратэсту.
Расказваў Алег Груздзіловіч. І неўзабаве пра тое, як у беларускай вёсцы адчуваюць вынікі малочнага канфлікту з Расіяй, куды збываюць беларускае малако. А зараз нагадаем новы адрас свабоды.
Шаноўныя слухачы, падаем новы адрас для паштовай сувязі з Радыё Свабода ў Чэхі. Беларуская служба Радыё Свабода, вуліца Вінаградска, 159А. Прага 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-30. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Наш адрас у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005. Менск, Беларусь.
Вы на хвалях Радыё Свабода. З прычыны гандлёвай вайны Расіі і Беларусі вялікія страты терпяць вясковыя прыватныя гаспадаркі. На сёння практычна ўсе перапрацоўчыя прадпрыемствы не плацяць грошы за здадзенае малако. Акрамя таго, вяскоўцы скардзяцца, што заводы бракуюць і вяртаюць сырадой. Малако даводзіцца выліваць у карыты для свіней і цялят. Пра новыя факты стратаў у рэгіёнах Беларусі даведаліся карэспандэнты «Свабоды». Іх паведамленні запісаў Вячаслаў Кулік.
Гомельшина. Ажно 12 дойных коров на две невеликие семьи утримливаются у вёсцы Довск на Гомельщине пенсионеры Тарасовы и их сын Александр. Старейшая господиня Ганна Рыгоровна называет своих коров кормительками.
Пенсия всем, ты работаешь и не работаешь, их 400 всем одинаково начисляют. Ты работаешь, ты грибы собирал лето, так одинаково есть. А коров держи, так трохи живут, трохи ёсти.
Со слова 70-годовой спадарыні Тарасовой, сёлета яе працавітыя сямейнікі разлічвалі прадаць 30 тонн малака, але пляны пачынаюць разбурацца. Жанчыну палохаюць магчымыя наступствы малочнай вайны паміж так званымі саюзнікамі. Ганна Тарасова кажа.
Бетонный льем, говорю, моем не привези, свиньям, яким отдаем, куронятым. Но ничего не поделаешь, да все горючие, ты возьмешь. Поглядели по телевизору, что Россия не хочет брать нечто. Ну, может, скажет, скоро коров сдавать.
Молоко с подворков нарыхтовывает Рогачевский молочно-консервовый комбинат. Гутар с наместником генерального директора этого предприемства Миколаем Кохановым. Чиновник виноватит молочную войну и информует, где назапашивается готовая продукция.
Была база фабрики первичной обработки шерсти, которая находилась в поселке Ильич Рогачевского района. Купили, отремонтировали. Там очень серьезные площади для хранения продукции. Пока у нас есть возможность хранить большие объемы продукции.
Городенщина. На молочных предприятиях Городенщины склады, заполненные готовой продукцией. Большие проблемы со сбытом зазнают и мясокомбинаты региону, поведомляя Михаил Корневич.
На Берестовицком сыроробчем заводе сегодня специалисты санэпидемстанции отбирают пробы молочной продукции для черговой экспертизы у российских лабораториях, каже директор завода «Спадар» Иван.
Пробы опять надо вести, пробы зачем-то там на перестраховку или что, я не знаю. Потому что мы получили все сертификаты на продукцию ранее, именно в Брянской лаборатории. Заплатили деньги 141 тысячу российских рублей за проведение экспертиз. То есть нам фактически дали заключение, то, что положено. Но не дали дозвола на въезд.
Директор предприемства рассказывает, что с минулого авторка у него стоит машина под загрузку продукции. Але он не робит это, покуль не отримая письмового дозволу.
Мне сегодня с России перезвонили три фирмы и сказали, вы очень востребованы, потому что качество той стороны российской не очень хорошее. Украину не хвалят, потому как, ну, качество. Беларусь есть, Беларусь, говорит, для нас.
Я, между иншим, пытаюсь у директора предприемства, что они робят с продукцией, якую его сюжеты день не отправляют на экспорт, и як у этой ситуации почувается их коллектив.
На завтра наметили собрание, да, определяемся так, чтобы и своим рабочим выдать по себестоимости продукцию, так, и там и хозяйство, которое нам поставляет молочную продукцию, вызвали торговлю всю полностью. Вопрос закручен.
На Новоградском маслоробчем заводе ситуация подобная. Никаких известок про поставки продукции нема. Спадарыня Татьяна с отделу маркетингу кажа, что теперь тут занимаются пошуком инших рынков сбыту.
В Казахстане, на Украине. Ну еще ПТ очень длительный, так сразу. Нет, это не быстро, не за короткий период времени, там такие устоявшиеся связи не сложатся, это годы надо, поэтому очень тяжело перепрофилироваться.
Я поцікавіўся у вытворцаў мясной продукции на Гарадзенщине. Як яны глядзяць на молочный конфликт и ці не шукают таксама новые рынки сбыту? Вот что отказал мне загадчик отдела маркетингу Лидского мясокомбинату Спадар Михалькевич.
Мы тоже начнем искать рынки сбыта.
Берастейшина. Палешукі, якія займаюцца вырошчваннем агуркоў, напярэдадні сезону захваляваліся. Іх трывожыць, каб следам за малочнай прадукцыяй расейцы не забаранілі іхныя агуркі, расказвае Анатоль Кругавец.
Жыхары вёскі Альшаны прагназуюць добры ўраджай агуркоў. Дзяржаўны гандаль у Беларусі закупляе іх па 1100 рублёў за кілаграм. Гэта прыватніку нявыгадна. Рынкі збыту палешукі шукаюць у Расіі.
У нас огурцов. У нас вчора не по 1000, мог 400, 1300 было. Моя дочка в Бресте такая, там у нас по 2500, по 2800. А в России не знаю по кольке. Скажут, а то же ездили. Наши вот шансы, те великие машины.
Кажа 80-годовая жыхарка Альшанов Надзея Пашкевич, якая все еще працуе на сяплицах. Жанчына супраць забароны і хвалюецца не толькі за сябе, але і за расейцаў.
Не знаю, што там будзе. Он там упаў град, да ўсё збіла, што нічога есці. У Расіі, да што есці мы ці людзі?
Альшанец Міхаіл лічыць, што ў выпадку такой забароны палітыкі не звярнулі б увагі на іхныя інтарэсы.
Ну, хай уже президент рішаюць.
такие вопросы не решаем. Молоко не пустили, не пустили. Завтра скажут, огурцы не пускаем, капусту не пускаем, морковку, картошку не пускаем, да еще да. Но население никто никогда не думал и думать не собирается. Население это мусор.
Михаил каже, что ему и ягоним коллегам с каждым годом все тяжей.
Прежде чем огурцами заниматься, то надо сначала вложить большие средства. Больше нам на данный момент сотку парника срубить, это надо $300.
Задумываются над погрозой взрыва сотрудничества с российскими рынками и державные предприемства. Загадчица отделу маркетингу Гаринского агрокомбинату Галина Шуляк розповіла, что до недавнего часу на Россию яны поставляли шмат.
Мы продавали консервы овощные, продавали зеленый горошек, продавали огурчики. Сейчас не продаем. Будет новый урожай, тогда будем работать дальше.
Выказывая надею суразмовница, але трымая в голове и теперешнюю белорусско-российскую молочную войну.
Ну, я думаю, что это политический вопрос, и он урегулируется. Не думаю, что Россия это уже, конечно, результат. Есть еще Казахстан. Сейчас налаживаются отношения с Украиной, может, Украина будет продукцию брать.
Голосы з регіёнаў на хвалях свабоды. Паведамляйце нам, што адбываецца ў вас дома, як вы адчуваеце і ацэньваеце хаду гандлёвага канфлікту з Расіяй. Телефон для сувязі ў Менску 266-39-52, ён працуе круглыя суткі. Ну а зараз агляд дыскусіі, якую вядуць наведнікі нашага сайту свабода.орг. З аглядам Алена Радкевіч і Сергей Шупа.
Выйти из кризису с новым президентом. Так назывался артикул на нашем сайте, присвеченный супольной заяве нескольких белорусских политиков. Лявон Баршевский, Александр Казулин, Андрей Санников, Станислав Шушкевич и Миколай Статкевич выказывают переконание, что режим Александра Лукашенко николи не зробится гарантом незалежности краины и демократичных перетворений у ее. Только свободные, проведенные под полновартостным громадским контролем выборы президента, могут дать початок процессу выхода нашего громадства с усеобдымно кризису, заявляют политики. Реакция наведника сайту с ником Дядька.
Это не политики, а сапраўдныя маргіналы. Украина с Ющенком – самый видовочный и яскравый приклад того, что может статься с державой у выпадку прихода до улады грантовых выкормышев заходних фондов. Наши псевдо-оппозиционеры, да маргинальные политики у двукоссі, с той же обоймы, только больше примитивные. И белорусский режим еще вельми лагодно до их ставится.
Дядьку заперечивает тетка.
Что вы, дядька, все гроши у оппозиционера в кишенях лечите? А по-вашему им по ветрам силковаться, ти что? Альбо им на оппозиционную деятельность держава будет гроши выделять? И я думаю до того ж, что не такие у них великие гроши, как вы им так заиздростили. И по-другое, а что такого кепского робится в Украине? Нормальная политическая борьба, разные силы и партии. И все это показывают у СМИ. Так что вы за Украину не хвалюйтесь. Коли они не звернут за это шляху, то не узабаве далеко опередить нас.
Галина, з Витебску недоумевая.
Ніяк не дам сабе рады, чым гэта еўрапейскія грошы, якімі сілкуецца апазіцыя, горшыя за расейскія, што прывялі да ўлады і падтрымліваюць беларускі рэжым. Бо ні для каго не сакрэт, па-мойму, што як толькі Расія спыніць ягонае фінансаванне, ён тут жа ляснецца.
Александр Лукашенко доручил мытному и помежному комитетам унести пропановы по уведению мытного и помежного оформления на белорусско-российской мяжи, по аналогии с тем, как это оформление робит теперь российский бок. Комментар сталого наведника нашего сайта Димыча.
Особисто я выказываюсь за усталевание этой мяжи. И вось чаму. У наших умовах усталяванне мяжы з Расіяй немінуча ў выніку прывядзе да абрынання гэтага беларускага рэжыму на чале з Лукашэнкам. Бо эканоміка наша не вытрымае крока ў адказ з боку Расіі ў частцы нашага экспарту прадукцыі на расійскі рынак. Загнецца эканоміка, загнецца і рэжым. Таму я асабіста за мяжу.
Уносіць карэктывы Бенедыкт.
Адзначу, што ніхто мяжу з Расіяй не зачыняў. На мяжы з'явілася тое, што і павінна быць – мытны і памежны кантроль. Ні для кога не сакрэт, што мяжа з Расіяй – гэта была чорная дзюрка. Пэўным колам з абодвух бакоў гэта было надзвычай выгадна, але калі на кон пастаўлена ўлада адной асобы, усё гэта было адкінута.
Заходзьце на наш сайт у інтэрнэце свабода.орг і бярыце ўдзел у абмеркаванні.
Лето со свободой.
55 годов белорусского эфиру без цензуры. От 1954 до 2009. Легендарные голосы и незабывные подеи. Что дня от 1 липеня.
Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками, поэтами, краязнавцами. Штодённый маратон у другой полове липеня.
Лето со свободой.
Беларускае замежжа, радасці і праблемы новай і традыцыйнай дыяспары. Штодзённы маратон у другой палове ліпеня.
Як? Пытанні і адказы Сергія Дубаўца пра жыццё. Штодзённы маратон у жніўні.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Штодзённы маратон у жніўні.
Лета са свабодай. Штотыдзень новыя падарожжы, свежыя экспертызы, заўсёды арыгінальныя «Дом літаратара» і «Праскі акцэнт».
Вашы званкі і вашы лісты. Конкурс «100 адрасоў свабоды», фотаблогі грамадскіх рэдактараў і «Дні блогера».
А таксама спецыяльная гадзінная перадача «Ваша свабода». Вынікі дня ад 10 да 11 вечара і паўтор раніцай. Усё лета.
Ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы.
Лето со свободой. Вы на хвалях Радио Свобода у Минску 20:30. У Пражской студии новинов Алена Радкевич. Спочатку нагадаю основные белорусские новины. Дасягнутае пагадненне з Беларусю адносна малочнай праблемы. Аб гэтым паведаміў сёння кіраўнік Роспатрэбнадзора Геннадзь Анішчэнка. Беларускі бок зноў будзе ўводзіць прадукцыю на тэрыторыю Расіі, сказаў Анішчэнка. Ён зазначыў, што беларускі бок як найхутчэй прывядзе ўсе дакументы ў адпаведнасць з расійскімі тэхнічнымі рэгламентамі. Беларусь адновіць пастаўкі малочнай прадукцыі ў Расію ў чацвер. Мытны камітэт Беларусі здымае уведзенае сёння раніцай узмацненне кантролю за перамяшэннем грузаў з Расіі, паведаміў журналістам намеснік старшыні мытнага камітэту Сергей Барысюк. Гэтае рашэнне прынятае з улікам інфармацыі аб магчымасці бесперашкоднага перамяшэння ў Расію беларускіх тавараў, сказаў Барысюк. «Газпрам» накіраваў ліст Белтрансгазу, у якім запатрабаваў пагасіць запазычанасць за пастаўкі газу ад студзеня па красавік. Сума доўгу складае 230 мільёнаў даляраў. Грамадская кансультатыўная рада пры адміністрацыі прэзідэнта правяла сёння выязное пасяджэнне ў жодзінскай турме, праз якую прайшло шмат апазіцыянераў. Размова, ў якой удзельнічалі вязні, ішла пра гуманізацыю пенітэнцыярных установаў. Кіраўнік Беларусі пачаў сёння трохдзённы афіцыйны візіт у Туркменістан. Баскетбалісткі зборнай Беларусі выйшлі ў паўфінал чэмпіянату Еўропы, які праходзіць у Латвіі. У драматычным чвэрцьфінальным матчы беларускі перамаглі ў овертайме каманду Славаччыны 70-68. У паўфінале ў пятніцу зборная Беларусі згуляе з пераможцам чвэрцьфінальнай пары Францыя-Грэцыя. На хвалях Радыё Свабода выпуск навінаў. А зараз інфармацыя з-за мяжы. Дзясяткі тысячаў прыхільнікаў пераможанага кандыдата ў прэзідэнты Ірану Мусаві сабраліся сёння ў цэнтры Тэгерану на чарговую дэманстрацыю пратэсту супраць вынікаў выбараў. Апанент дзеючага прэзідэнта Ахмадынежада крытыкуе афіцыйныя вынікі галасавання і настойвае на правядзенні новых выбараў. Старт касмічнага карабля шматразовага выкарыстання «Індэор» зноў адкладаецца з-за знойдзенага працякання вадароду. Запраўка палівам прыпыненая за некалькі гадзінаў да прызначанага часу запуску карабля на арбіту. Судовая працэдура экстрадыцыі былога суўладальніка кампаніі «Еўрасеткі» Яўгена Чычваркіна з Вялікабрытаніі ў Расію не можа пачацца да таго часу, пакуль брытанскія ўлады афіцыйна не паінфармуюць Маскву аб тым, што Чычваркін знаходзіцца ў краіне. Пра гэта заявіў інтэрв'ю Радыё Свабода адвакат прадпрымальніка Юры Гервіс. Вы слухалі выпуск навінаў. Нагадаю, нас можна таксама чытаць і слухаць у інтэрнэце свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Хвілінаў праз 16 у нашым эфіры перадача «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў слухачоў на свабоду». Сёння ў інтэрнэце на вэбсайце Радыё Свабода адбылася онлайн-канферэнцыя з былым віцэ-прэм'ерам Расіі Барысам Нямцовым. Прапануем вашай увазе фрагменты запісу онлайн-канферэнцыі. У часе онлайн-канферэнцыі Барыс Нямцов знаходзіўся на Маскоўскай вуліцы, таму мы просім прабачэння за якасць запісу. Чаму каса найшла на камень толькі цяпер? Чаму Менск і Крэмль мірна суіснавалі дагэтуль? Пытаецца ў Барыса Нямцова Ігар.
Неправда. Между Лукашенко и властями России всегда возникали конфликты. Причем это было даже при Ельцине. Там, я помню, как Лукашенко хотел стать президентом России и разъезжал по российским регионам. И Ельцин, в конце концов, ему это надоело, перестал его в Россию пускать. Вот. Я помню, как он выкруживал там в рыбном договоре для себя место президента союзного государства и был жестко послан, да. Вот. Были газовые конфликты, платил за газ долгое время. Это было в основном при Путине. Он многократно вводил ограничения на ввоз российских товаров, национализировал русские инвестиции, в частности, там известный скандал с пивоваренным заводом «Креница». Вот, долго водил за нос в связи там с Новополоцким нефтеперерабатывающим заводом, потом обманул, вот, обещал там сделать единую валюту, кинул. Вот Лукашенко вообще деятель, который обманул Россию больше всего из всех лидеров мира. Вот. Он такой профессиональный кидало, да. Вот. В принципе, экспертное сообщество российское, все, кто более-менее понимает, кто такой Лукашенко, еще раз говорил его практически в один голос, что он ненадежный партнер, с ним нельзя иметь дело и нечего датировать его диктаторский режим. Но поскольку в Кремле сидят родственные души, ему ментально родственные, склонные к авторитаризму, к диктатуре, да, они все равно пытались там что-то выкружить, в итоге ничего не выкружили. Ну, так что на самом деле, вообще диктаторы никогда не могут друг с другом договориться, потому что они полномочиями делиться не собираются. Вот, поэтому история так называемого братского союза — это история бесконечных конфликтов, разборок, выяснения отношений. Это история такой кухонной коммунальной свары. Просто молодые люди, они не помнят, что было лет 5-7 назад, а я хорошо помню.
Дык, кто виноват у молочной войне, российский те белорусский бок? А может, третья сила звонку, пытается у Бориса Немцова Андрей?
Фамилии называю. Виноватых двое. Путин и Лукашенко. Вот, знаете, вот чума на оба ваших дома. Они оба диктаторы, они оба амбициозные, они оба считают, что каждый из них считает, что должен быть он старшим и начальником, да? Вот. Это такая свара двух таких обнаглевших вождей на коммунальной кухне. Вот когда вы на коммунальной кухне выясняете отношения, да, кто из вас там прав, кто виноват? Муж, жена, сосед. Страдают только, к сожалению, рядовые граждане. Вот это вот точно, да? А выяснить, кто на коммунальной кухне виноват в ссоре, невозможно. Поэтому они оба примерно одинаковые, и оба виноваты.
Спадар Борис, як вы лечите? Дык ці може Россия саправды изменить керавництва Беларуси, як сказал нехто у администрации Медведева? И коли может, дык ці будзе яна гэта рабіць? Пытается у Бориса Немцова Артем з Гомлі.
Да нет, конечно. Лукашенко сидит прочно. Больше конфликта с Россией, тем более прочная у него позиция внутри. Ему образ врага в лице России позволяет избавиться от подозрительных личностей в окружении. Лукашенко за 15 лет зачистил политическую поляну так, что там нет ни одного человека, который даже отдаленно напоминает руководителя страны. Он человек живучий, изворотливый, да? Вот. Кроме того, надо понимать, что в Кремле слабая власть, не способная на решение как проблем внутри страны, так тем более на международной арене. Вся внешняя политика Путина полностью провальна. На пространстве постсоветском не осталось у нас ни союзников, ни друзей. И в этом виноват, собственно, нынешний российский режим. Вот. Если же говорить о взаимоотношениях России и Беларуси, то они не могут быть нормальными, потому что диктаторы, как известно, полномочиями делиться не намерены и никогда ими не делились. А вот Лукашенко относился к России, относится как к дойной корове, как к сырьевому придатку. А Лукашенко получал из России льготные тарифы на газ и огромный российский рынок, выигрывая при этом от 5 до 10 миллиардов долларов США в год. Собственно, финансирование спецслужб, КГБ, выплаты пенсий и зарплат в Беларуси – это рукотворное дело Путина. Вот сейчас он пытается каким-то образом привести Лукашенко в чувство, но ничего не получится, просто потому что транзит газа в Германию проходит через Беларусь. А для Путіна це крупний бізнес, поэтому з нього ніколи не відкажеться.
Шановний господар Нямцов, чи може глобальний кризис, бо він є системним, у випадку дестабілізації Росії привести до усеагульного колапсу, так званий ефект доміно? Питається Язеп.
Дело в том, что Россия управляется авторитарными методами, управляется очень плохо. В России огромная коррупция, очень искаженная система экономическая система, ориентированная исключительно на экспорт сырья. И Россия не обладает иммунитетом к кризису. Вообще путинизм испытание кризисом не выдержал. То есть вот спад там производства промышленного 17%, падение ВВП больше 10%, дефицит российского бюджета 100 миллиардов долларов, безработных больше 10%, и к концу года будет около 10 миллионов человек. Все это, кстати, на фоне дорогой нефти, я хочу подчеркнуть. Не дешевой, а дорогой нефти. То есть, если раньше считалось, что Россия живет хорошо, когда дорогая нефть, и плохо, когда она дешевая, то Путин создал настолько неэффективную модель государства, что даже дорогая нефть ему не помогает. Потому что $70 – это очень дорогая нефть. Перспективы дезинтеграции России очень велики. Очень велики. И распад России, по примеру СССР, возможен, если эта практика будет продолжена и впредь. Что касается соседей наших, в первую очередь Беларусь, то я думаю, что Беларусь, будучи страной европейской и страной нераздираемой такими проблемами, как Россия, межнациональными конфликтами, конфессиальными конфликтами, страной управляемой в силу того, что компактная страна, население около 10 миллионов человек и так далее, мне представляется, что Беларусь-то будет жить. Главное вам избавиться от Лукашенко. И чем быстрее вы это сделаете, тем быстрее Беларусь станет полноценной частью Европы. Собственно, все. В России при этом отношения, на мой взгляд, нужно поддерживать, независимо от того, какой режим в Москве. Дело в том, что для Беларуси выгоден российский рынок огромный, и белорусская экономика очень сильно интегрирована с российской. Очень сильно интегрирована. Поэтому мне представляется, что в случае освобождения Беларуси от диктатора и демократизации Беларуси, правильная позиция такая – это европейская интеграция при сохранении нормальных экономических, в первую очередь, отношений с Россией.
Господар Борис, коли у Москвы думают, что здольные привести до улады некого еще больше лояльного к штату Калякина, так это помылка. У склад России вертание немагчыма ни с яким политиком, и про это треба забыться. А вы особисто, господар Борис, хотели бы такого узъединения? Пытается у Бориса Немцова Михась.
Ну, знаете, я считаю, что не так надо ставить вопрос. Безусловно, аншлюз или там, я не знаю, союз авторитарных стран абсолютно невозможен. Да, не может быть никакого союза России и Беларуси, пока в Беларуси Лукашенко, а у нас Путин. Просто не может, забудьте про это. Это невозможно, да. Не было никакого настоящего союза между Муссолини и Гитлером, да. Не было никакого настоящего союза там в Средней Азии, допустим, между Пакистаном там, и Афганистаном. Потому что на авторитарные режимы... Что такое союз? Союз – это передача части полномочий национальный орган, да, Брюссель, например. Часть полномочий передается, если только демократический режим, не диктаторский. У нас диктаторский режим, поэтому никакого союза быть не может. Теперь, возможно ли союз в случае демократизации? В принципе, да, но поведение путинской России таково, что желание иметь такие союзнические отношения с Россией, по-моему, у белорусских граждан, у белорусской элиты тает с каждой минутой. Что касается российской политической, группы, да, потому что у нас элиты никакой нет политической, она уничтожена, то здесь совсем другое. Здесь речь не идет о искреннем желании создать союз. Речь идет скорее о бизнес-интересах.
Да, группировки Путина, да, связаны там с контролем над трубой газовой, связаны с контролем там над какими-то другими объектами Беларуси, в основном коммерческого характера. Речь об этом идет, безусловно. Я думаю, что никакого контроля они установить не могут. Не могут, потому что есть консолидированная позиция в Беларуси, антироссийская, которую, собственно, Путин и полностью культивирует, да, своими поступками, в том числе там и участием в этой молочной войне.
Наступное питание Борису Нямцову задает Яна. Ці п'єте ви белорусское молоко? И ці жанаты вы на гэты момант, альбо ёсць надзея?
Знаете, мои дети пьют белорусское молоко, а я вообще молоко не пью. Вот, вообще не пью молоко с детства. Я не люблю молоко. Вот, это не какой-то антибелорусский акт, поверьте мне. Это просто так мне организм устроен.
А что, в Сочи не было молока, да? Или как?
Нет, в Сочи было молоко, просто я его не пил. Я не люблю молоко, понимаете?
Борис, еще вторая часть вопроса. Женаты ли вы на настоящий момент или же есть надежда, спрашивает Яна.
Что еще раз?
Женаты ли вы теперь или же есть надежда?
Я женат. Я женат, но надежда есть.
Спадар Борис, как вы лечите, может Лукашенко пасти на больше серьезную конфронтацию с политической элитой Москвы? Пытается Бориса Немцова Михась из Минску.
Ну, я так скажу, Лукашенко, безусловно, сильнее любого российского руководителя. Надо это понимать. Лукашенко сильнее Путина, Лукашенко сильнее Медведева. Он изворотливее, он более искушенный, он, знаете, Россию ельцинскую, путинскую, медведевскую за нос водит уже 15 лет, а сам при этом остается при власти, да? Вот. Лукашенко не по зубам, ни Путину, ни Медведеву. Не по зубам. В то же время Лукашенко очень сильно зависит от России экономически, да? И, конечно, при желании Путин может создать большие экономические проблемы в Белоруссии. Ну, например, там, закрыв для белорусских товаров российский рынок совсем, да. Я могу сказать, к чему это приведет. Это приведет, конечно, еще больше консолидации белорусского общества, антироссийской консолидации вокруг Лукашенко. И это приведет к необходимости интеграции и с Западом. И главное, самое главное, чего он боится, Лукашенко, что поскольку денег из России он получать не будет, ему придется проводить реформы. И все-таки открыть страну для инвестиций, в том числе иностранных, да, и проводить приватизацию. Он, конечно, этого не хочет, потому что он понимает, что потеря контроля над экономикой – это шаг, в общем, в политическую могилу для диктатора, для любого диктатора. Тем не менее, некий такой китайский вариант для Беларуси он принять может, и, скорее всего, он будет вынужден на него пойти, если Путин будет дальше закручивать гайки. Но у меня ощущение, что Путин не способен закручивать гайки, потому что он слабый. То есть он не может победить Лукашенко, он в глубине души... Он почему его ненавидит? Потому что он понимает, что Лукашенко вот как лидер, как там диктатор, как там, не знаю, авторитарный правитель, он сильнее, чем сам Путин. Поэтому я, скорее всего, думаю, что будет такая холодная война, но не будет горячей войны, от которой будет страдать там белорусская экономика очень сильно.
И нарешце пытанне да Бориса Немцова от Белорусской службы Радио Свобода. Ваше пожадание нашим слухачам и наведникам нашего веб-сайту.
Ну, я желаю, во-первых, не опускать руки, бороться. Понимаете, вот борьба за свободу – это очень благородное дело. По крайней мере, ни детям, ни внукам не стыдно будет рассказать, что ты в молодости делал. Я бы все-таки хотел, чтобы мои товарищи, коллеги, соратники в Беларуси продолжали борьбу и все-таки освободили Беларусь. Кстати, если Беларусь станет демократической и свободной, то это будет мощнейшим сигналом и мощнейшим стимулом для России тоже, в конце концов, избавиться от вот этого авторитарного режима, который нами правит очень-очень много лет.
С полным текстом онлайн-конференции с былым вице-премьером России Борисом Немцовым вы можете познакомиться на нашем сайте по адресу свобода.орг. А зараз дайджест сегодняшних подзеев.
Проблема поставок белорусской молочной продукции у России развязанная. Поводле официйных крыніцаў, министр сельской господарки Беларуси Семен Шапира и министр аховы здоровья Василь Жарко провели поспеховые перамовы у Москве. Ранее министр сельской господарки России Алена Скрынник поведомила, что на узроўні галіновых министерствах двух краинов погоднение об поставках продукции подписанное. Однако белорусский бок каже, что техничная проблема обновления поставок не вырашенная. Беларусь обвестила, что от сегодня вводится узмоцненный режим контролю на основных российско-белорусских магистралях. Однако мытный контроль транспорту так и не начался. «Газпром» накировал лист «Белтрансгазу», яким запотрабовал погасить запозычанность за поставки газу от студеня по красовик. Сумма долгу складает 230 миллионов доляров. Громадская консультативная рада при администрации президента провела сегодня выездное посяджение у Жодинской турме.
А зараз передача «Паштовая скринка 111». Агляд листов на свободу подрыхтовал Валентин Жданко.
Актуальныя тэмы, якія штодня абмяркоўваюцца на хвалях свабоды, гучаць і ў лістах, што прыходзяць ад нашых слухачоў у гэтыя чэрвеньскія дні. Наш даўні сябар Павел Давыдзенка з пасёлка Парычы Светлагорскага раёна лічыць, што беларуская свабода занадта шмат увагі надае тэме моладзевых актывістаў, прымусова мабілізаваных у беларускую армію. У сваім лісце спадар Давыдзенка піша: «Я не лічу, што 1.5 гады абавязковай службы ў войску надта вялікі тэрмін. Гэта, па сутнасці, толькі знаёмства з асновамі армейскага жыцця. Сам я ў свой час адслужыў у савецкай арміі 5 год, прычым далёка ад радзімы, і не скардзіўся на службу, паколькі лічыў яе сваім абавязкам перад краінай. Так што лепш бы вы гэты час, які адводзіце на так званых палітпрызыўнікоў, аддавалі тэме правоў чалавека ў Беларусі. Вунь што робіцца з тарыфамі на паслугі жыллёва-камунальнай гаспадаркі. А заробкі ў рабочых зніжаюцца, а пенсіі інвалідам Чарнобылю не падвышаюць. Пра гэта вы не кажаце ні слова, усё замоўчваеце. Маўчаць і беларускі хельсінскі камітэт, і іншыя праваабаронцы. У якой яшчэ краіне квітнее такое рабаўніцтва, такі гвалт і прыгнёт народа? Дзе яшчэ суды абараняюць бандытаў, злодзеяў, забойцаў ды хабарнікаў чыноўнікаў? Упэўнены, што мой ліст вы зачытваць не будзеце, бо ў ім надта рэзкія словы. А дарэмна, пустая балбатня ўлады і росквіт беззаконня зрабілі наш народ ізгоем. Гэта клічыць Павел Давыдзенка з пасёлка Парычы Светлагорскага раёну. Адносна вашай, спадар Павел, за ўвагі пра службу ў беларускім войску. Мы зусім не абмяркоўваем пытанне пра тое, многа гэта ці мала 1.5 гады тэрміновай службы, і наколькі такая служба цяжкая і карысная, ці наадварот лёгкая і непатрэбная. Праблема ў іншым. Чаму, нягледзячы на мноства праблемаў са здароўем, прызыўнікоў грамадскіх актывістаў у тэрміновым парадку забіраюць у войска, ігнаруючы высновы шматлікіх медычных камісіяў? Ці не ёсць гэта мэтанакіраваным пераследам грамадска-актыўнай моладзі, спосабам запалохвання самай актыўнай часткі грамадства? Усё гэта якраз тыя праваабарончыя праблемы, да больш актыўнага асвятлення якіх вы, спадар Павел, нас і заклікаеце. Владимир Звернік з Менску, як і многія іншыя нашы слухачы, звяртаецца ў рэдакцыю з просьбай пра кнігу «Адзін дзень палітвязня», якая нядаўна выйшла ў серыі «Бібліятэка свабоды». У сваім лісце Владимир піша: «Для мяне гэта вельмі цікава, бо калісьці мне таксама давялося паспытаць, так бы мовіць, водар турмы на Акрэсціна пасля маршу свабоды ў кастрычніку 99 году. Дзясяткі людзей тады паказалі прыклады сапраўднай мужнасці перад тварамі азвярэлых амонаўцаў. Потым яны былі асуджаны на мільённыя штрафы ці на суткі адсідкі. Гэта найперш Вольга Бар'ялай, Міраслаў Лазоўскі, Алесь Анціпенка, Александр Шчурко, Владзімір Чарноў, Владзімір Слышкін, Сергей Якімовіч ды іншыя. Мяне цікавяць імёны не толькі так званых знакавых асобаў, якія заўсёды на слыху, але найперш простых людзей, частку з якіх я пералічыў у гэтым лісце. Менавіта яны заслугоўваюць людской памяці. Тым больш, што ў выніку пераследу, пагрозаў, шантажу многія з іх вымушаны былі пакінуць радзіму і шукаць прытулку на захадзе. Вядома, з'ехалі не ўсе, нехта ж павінен застацца ў Беларусі, каб працягваць супраціў. Але ці ёсць у вашай кнізе прозвішчы гэтых людзей?» Пытаецца ў сваім лісце на свабоду Владзімір Звернік з Менску. Книгу «Один день политвязня» склала 41 гутарка з міжнародна признанымі беларускімі палітвязнямі, якія ад 96 да 2008 году разам правялі ў турмах і следчых ізалятарах больш за 53 гады. Так, спадар-звернік, гэта пераважна вядомыя асобы, якія абвінавачваліся паводле крымінальных артыкулаў, якія былі асуджаны на шматгадовае турэмнае зняволенне. Гісторыі тысяч і тысяч актывістаў, якія за гэты час былі пакараныя за сваю грамадскую дзейнасць адміністратыўнымі арыштамі ці штрафамі, у кнігу, на жаль, трапіць не маглі. Дзеля гэтага патрэбна не адна кніга, а шматтомная гісторыя грамадскага супраціву эпохі аўтарытарнага рэжыму, той эпохі, якая працягваецца ў Беларусі і сёння. Думаю, калі-небудзь гэта гісторыя будзе даследавана, напісана і выдадзена.
Вы слухаеце перадачу «Паштова скрынка 111». Агляд «Лістоў на свабоду» падрыхтаваў Валянцін Жданко.
Наш слухач Сцяпан Зух са Смаргоні ў маладыя гады прайшоў праз сталінскі гулаг, праз катаржную працу на расійскай поўначы ў шахтах палярнай Інты. Тое, што адбываецца ў Беларусі зараз, наводзіць яго на невясёлы роздум. Спадар Зух піша: «Дзе я толькі не пабываў за сваё даўгое жыццё, усяго пабачыў. У тайзе, у зімку мароз пад 50, глыбокія снягі, сцюжа, і паўсюль баракі з такімі ж няшчаснымі, як і я. Той жыццёвы досвід на многае расплюшчыў вочы. Цяпер у Беларусі таксама своеасаблівае правасуддзе. Добрых сумленных хлопцаў, якія хочуць росквіту сваёй краіне, кідаюць за краты, называюць адмарозкамі, а ліхаімцы казнакрады раскашуюць на волі. Цяпер будучыня залежыць толькі ад моладзі, на яе ўсе спадзяванні. Дай Божа, каб у справядлівасць вашай справы паверыла як мага большая колькасць беларускіх людзей. Асабіста ў мяне апошнім часам не выходзяць з галавы выдатныя вершаваныя радкі нашай слаўнай цёткі Алаізы Пашкевічанкі. Веру, братцы, людзьмі станем, хутка скончым мы свой сон, на свет Божы шырэй глянем, век напіша нам закон. Вось гэтай верай жыву і я», напісаў у сваім лісце на свабоду былы вязень сталінскіх лагераў Сцяпан Зух са Смаргоні. Гэты верш, які вы, спадар Зух, цытуеце, называецца «Вера беларуса» і быў напісаны больш як 100 год таму пад уплывам рэвалюцыі 1905 году. Надзея, вера, рэвалюцыйны энтузіязм, адчуванне хуткай свабоды, як усё гэта знаёма і новым пакаленням адраджэнцаў, што чакалі абуджэння свайго народу і надыходу эпохі свабоды і дэмакратыі на пачатку 90-х гадоў, пакуль не дачакаліся. На заканчэнне ліст ад Мікалая Рыбакова з пасёлка Копысь Аршанскага раёну. Слухач з даўняга часу вядзе змаганне з чыноўнікамі за грамадскія інтарэсы і нярэдка выходзіць пераможцам у гэтай барацьбе. У сваім новым лісце на свабоду Мікалай піша: «Усё больш задумваюся над тым, чаму асноўная частка нашага насельніцтва такая абыякавая, нават калі размова ідзе пра адстойванне асабістых правоў. А вось я чалавек цвёрдага характару, заўсёды кажу так, як думаю, часам даволі жорстка, і даводжу распачатую справу да канца, чаго б мне гэта не каштавала. Вось нядаўні прыклад. Летась у Оршы перад дажынкамі пабудавалі новы аўтавакзал. Здавалася б, сучасны будынак, але многія дробязі людзей раздражняюць. Напрыклад, у наваколлі можна ўбачыць з дзясятак відэакамер, затое ніводнага пандуса для інвалідных калясак. Яшчэ адна дэталь. На пасадачных платформах паўсюль металічныя лаўкі. Пасядзіш на такой паўгадзіны ў халоднае надвор'е, праз нейкі час запісвайся на прыём да лекара. Таму я, узяўшы білет на аўтобус, звычайна іду бавіць час на чыгуначны вакзал. Там лаўкі драўляныя. А потым задумаўся, чаму гэта людзі павінны пакутаваць. Пайшоў і напісаў заяву на імя кіраўніка аўтавакзалу. Маўляў, так і так, у краіне год здароўя, а вашы лаўкі даводзяць людзей да шпіталю. Выкідваць іх, вядома, не варта, яны немалых грошай каштуюць. Можна мадэрнізаваць, прымацаваць да кожнай па 6 драўляных рэек, каб чалавек сядзеў на драўніне, а не на жалезе. Сродкаў на гэта шмат не трэба. Кажу, калі ў вас не выкрутка, дык я сам дапамагу грашыма. Мне адказалі, зрабіць гэта немагчыма, бо ўсё зацверджана архітэктарам раёна, а рэйкі сапсуюць вонкавы выгляд. Ну, я з імі паспрачаўся. Нічога з тым выглядам не зробіцца, толькі лепш будзе. Да і ўрэшце, галоўнае ж, каб чалавеку лепш было. Абяцалі падумаць і прыслухацца. Асабліва ўразіў адказ супрацоўніцы, якая вяла са мной размову. Выслухаўшы ўсе мае аргументы, яна са мной пагадзілася і сказала «добже», чамусьці па-польску. написал в своем листе на свободу Николай Рыбаков с поселка Копысь Аршанского района. Напевно, спадар Миколай, эта супрацовница хотела отказать вам по-белоруску. Одного разу менский чиновник, почувши от меня белорусскую мову, почав говорить по-украинску. Что тут скажешь? Людей вабить белорусщина, але житевые обставины заминают. А про металличные лавки в громадских местах цікавое назирание. Что отметно, драунина у Беларуси каштуе значно танней, чем метал, який треба импортовать. А климат и увогуле не отповедая металличным сяденням, якія пасуюць хіба для субтропікаў. І тым не менш, менавіта металічныя лаўкі з'яўляюцца апошнім часам паўсюль на беларускіх вакзалах, у шпіталях, ва ўстановах. Можа, якраз таму, што яны значна больш дарагія за драўляныя, і дзеля іхнага набыцця лягчэй маніпуляваць вялікімі сумамі бюджэтных грошай. Але няўжо і санітарныя ўрачы, як і гаспадары будынкаў ды архітэктары, даюць дазвол на такую сумнеўную, так бы мовіць, модернізацію. Дякую всім, хто знайшов час для Ліста на свободу. Пишіть, чекаємо нових дописів.
Ви слухали передачу «Поштова скринка 111». А гляд листов слухачів на свободу подрихтував Валентин Жданко.